Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире «Футурошок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Ох уж эти неугомонные британские ученые. В Центре смерти и общества университета БАТА, британского университета, был организован конкурс «Future Cemetery» – «Будущее кладбище». И в прошлом году его выиграли представители Колумбийского университета из Нью-Йорка «Death Lab» – «Лаборатория смерти». Это молодые архитекторы, которые предложили превращать прах человека в лучи света. Для этого кремированные останки будут помещать в специальную лампу, которая будет перерабатывать биоматериал в свет. И этот свет будет освещать тропинки в лесистой части кладбища. Вот такая вот инновационная идея похорон, инновационная идея использования, да, одновременное захоронение и использование человеческого тела. Это ставит вопрос о кладбище, о месте кладбища в современной культуре, о месте кладбища в наших городах и о том, как будут выглядеть кладбища будущего. Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем. Это Сергей Мохов, редактор журнала «Археология русской смерти».
Здравствуйте.
Вы думали, Сергей, когда-нибудь, я думаю, так сказать, вы человек близко с этими темами общающийся, а во что бы вы хотели превратиться после смерти?
Ну, вы знаете, это вопрос не сколько футурологический, сколько связан с тем, когда я умру, да, потому что...
Не то, что своего рода футурология, частная футурология.
Да, если мы говорим приватная. О совсем каком-то ближайшем будущем, то, очевидно, я бы хотел, чтобы меня кремировали, да. А там уже с прахом можно придумать много чего, да. Если в будущем, то я боюсь, что через 10-15 лет, не боюсь, а надеюсь, все эти практики настолько сильно изменятся, что будет масса вариантов. Вот. Но еще имеет, конечно же, значение, где я умру. Да? Потому что если я умер бы сейчас в Америке, меня кремировали, то вариативность была бы самая широкая. Можно было бы даже захорониться на коралловом рифе, предоставляют такие услуги, развеяться с квадрокоптера, то есть вариантов масса.
А на рифе, причем, что там кораллы будут расти, можно сделать так, да, захоронить, наверное,
да,
чтобы
да,
нарастать
да,
кораллы.
Да. Специальный мемориал у них такой вот,
как коралловый риф.
Да, коралловый рельф, где, куда они отправляют прах, и, собственно, можно выйти в море, посетить это, нырять.
Кремация, она все более популярна?
Да, это абсолютно не то чтобы тренд, да, то есть он уже последние 50 лет очень сильно растет, особенно после 63-го года, когда Папа Римский подтвердил, что кремироваться это богоспасительно, как бы и ничего страшного в этом нету. В последние несколько лет...
Кстати, видимо, была часть вот этой реформы католической Второго Ватиканского собора,
да,
которая
да,
шла в это время.
Да. Да. Это очень сложный процесс был для англосаксонских стран с конца 19 века, принятие кремации. Это очень длинная история борьбы между молодыми новаторами, да, которые проводили эту идею, и старым миром. Там безумно много интересных моментов в плане символики продвижения. Но вот последние 3-4 года уже больше 50% кремируется в Америке и в Британии.
В Москве, я читал, 60% кремируется.
В Питере чуть-чуть побольше, около 70%. Да. Там, где кремация в принципе развита, да, где есть крематории, они уже довольно сильно выигрывают. Во-первых, потому что это дешевле в два раза практически кремироваться. А во-вторых, конечно же, это потому что представляет больше возможностей для
захоронения.
Да, да, для того,
чтобы... Кладбище вообще, если подумать, такие классические кладбища с телами человеческими, они же, наверное, очень затратные, не гигиеничные, не экологичные, занимают много места, требуют много ресурсов. Я думаю, человек, по крайней мере, западная цивилизация постепенно должна уходить от такого классического кладбища с телами, могилами, оградами.
Ну, вы знаете, если...
Какой тренд?
Если рассматривать ретроспективно всю эту историю с кладбищами, то, конечно же, она имеет несколько этапов. Да? Первый – это средневековый этап, когда, собственно, кладбище – это погост, да, который находится на территории храма. Это место упокоения, место ожидания, поэтому мы прекрасно знаем, что в Средневековье кладбище представляли собой самый запущенный, да, вариант. То есть вот кладбище святых невинно убиенных младенцев вифлеемских в Париже, да, ныне утраченное, где в течение нескольких сотен лет захоранивались люди, да, и в итоге это привело к тому, что 10-метровый слой содержал вот на месте одной могилы до 1500 останков, да, то есть, ну, средневекового человека это не очень вообще заботило, потому что, как бы, самое главное, это молиться, да, вот за человека усопшего.
Спасение души, это, да. Собственно, тело не настолько важно.
Да? Да, да, уже к концу 15 века, 16 веке происходит некое понимание, что это не в порядке, да. Конечно, это связано с реформацией. Мартин Лютер, кстати, замечательно описывает кладбища на тот момент, характерные для Европы. Он говорит о том, что давайте посмотрим, что такое кладбище сейчас. Это 4-5 дорожек. Он имеет в виду, что в соединяющий квартал люди ходят по ним туда-сюда. Это несколько торговых прилавков, которые там стоят, потому что церковь защищала торговцев и предоставляла им свой двор для проведения торговли. Это проститутки, в том числе, которые занимаются там своими делами. Это люди, которые играют в кости, пьют вино и так далее. И, конечно, это постепенно меняется, в том числе с протестантизмом, с изменением парадигмы, да, отношения к смерти, к человеку. И постепенно к 18-19 веку кладбище, во-первых, становится не обязательно привязаны строго к религиозному, да, то есть появляются пантеоны, да, как мы видим, Пер-Лашес, например, это становится национальным таким инструментом, да, работы с памятью, с коммеморацией. А во-вторых, конечно, в 19 веке, в начале с развитием гигиены, медицины, появляется понимание того, что вообще-то захоранивать в центре больших городов просто тысячи трупов, это как бы вообще не очень хорошо, да.
Но кладбище при этом выходит за город и разрастаются и получают под себя целые территории, да? Получается такая как бы территориализация вот этой мемориальной культуры.
Вы знаете, мне больше всего как бы в истории нравится такой кейс, да, мне кажется, он наиболее показательный, это как раз вот лондонский вариант, когда там был такой замечательный человек Эдвин Чадвик, который главный критик, значит, частного рынка, где он говорил, что посмотрите, как гробовщики много зарабатывают, плохо относятся, кладбище жуткий, надо с этим что-то делать. И мало того, что кладбище выносится, так создается частная корпорация большая, которая строит в 40 километрах Kensal Green кладбище от Лондона, и они прокладывают первую частную железную дорогу к этому кладбищу, который только как бы возит тела и родственников туда.
А это кладбище Kensal Green?
Да, да. Mm-hmm. И, собственно, там возникают даже футуристические такие проекты построения огромных пирамид и многоэтажных хранилищ для тел и так далее. То есть, конечно же, в 19 веке кладбище переходит в большинстве своем под частные руки, с ними пытаются что-то делать. В конце 19 века это уже рост кремации, удешевление, и постепенно весь 20 век это, по сути, движение в сторону кремации и умиранию кладбища. Да, это звучит немножко так интересно. Но, конечно же, я полагаю, что кладбище это в европейском этом виде это, ну, умирающий артефакт культуры.
Ну да, продукты скорее такие останутся своего рода мемориальные парки, которые, собственно, исторические. Ну, потому что чисто даже территориально, я думаю, в американских кладбищах там есть такие, которые только на машине можно проехать. Вот я, например, вспоминаю под Нью-Йорком знаменитое кладбище Квантико, по-моему, где Рахманинов похоронен. Это гигантское, это там вся нью-йоркская знать, элита хоронилась, ну, там размером, не знаю, там, ну, 100 гектаров. Это просто часть местности, и ты переезжаешь от холма к холму. Ну, в этом... В смысле, кремация, конечно, дает гораздо больше вариантов того, как распорядиться пеплом, да, развеять пепел, или, скажем, может быть, насколько часто люди пепел близких, умерших, могут с собой взять, да, хранить дома, в жилище.
Вы знаете, есть фантастическая реклама, недавно вышедшая на американский рынок, нового автомобиля Volkswagen, джипа. Когда ты ее смотришь, первая минута вот ролика, идет не очень понятно, что это про Volkswagen. Потому что по сюжету ролика дедушку кремировали, вся семья собирается, прах кладет, значит, берет с собой. И они едут на этом шикарном внедорожнике через всю Америку, потому что дедушка пожелал развеять его прах на берегу океана. И, собственно, как бы смысл ролика, что вот Volkswagen объединяет даже для таких как бы великих семейных свершений, да? Я полагаю, что здесь вопрос он такой очень широкий, да? Почему? Потому что кремация, она вообще изменяет онтологический как бы смысл человека и его тела, да? Потому что, смотрите, вот есть, например, сейчас функция, да, уже предлагают услугу сделать из пепла тарелку, да? То есть есть целый сайт, где можно заказать из пепла любые предметы, они делают, там, смешивают их по-особенному. Мы недавно с коллегами обсуждали действительно онтологический статус тарелки. Это дедушка, это тарелка, это кто, это что, да? И кремация, она действительно, вот такое обращение с прахом, она ставит под вопрос, а что есть тело, да, что есть человек, чем он может быть. В примере, с которого вы начали, как раз про свет.
Фетишизация, да? Да, уходит вот эта вот фетишизация тела, что тем более все равно, мне кажется, современная культура, и мы в наших передачах, в этой программе об этом много говорим, да, избавление от тела. Будь то со стороны, так сказать, различных искусственных органов, выращенных органов и так далее, чипизации человека, переноса сознания на облако, переноса сознания, воспоминаний человека на чип. То есть, так или иначе, за последние лет 200, вся человеческая культура идет к тому, что тело все менее и менее значимо. Да? И видимо, что после смерти это тоже идет к тому, что происходит вот эта вот десакрализация. Боже мой, должно быть, так сказать, вот это вот целокупное тело положено в землю. Здесь, кстати, очень вспомнился эпизод одного из моих любимых фильмов «Большой Лебовский».
Когда они вот развеивают...
Над океаном и этот ему в лицо весь этот пепел из кофейной банки, да, Фолджерс.
Да, потому что они не захотели платить.
Потому что дорого урну, и они взяли пепел в кофейную банку. Это, по-моему, совершенно гениальный эпизод, который вот это вот снимает всю эту мистику вот этого всего. Ну, кстати, да уж, если тут пошло, что из чего сделать, есть же другой фильм, который в одном из наших предыдущих разговоров, Сергей, по-моему, я вам советовал посмотреть, под названием «Time is on my side». Это документальный фильм, который рассказывает об умирании человека, снятый глазами трупа. Полудокументальный, игра и полу такой мокюментари. Вот, снятый из морозильной камеры, затем над телом делают операции разные. И в том числе это достаточно правдоподобная история одного рок-музыканта, им самим рассказанная, и, так сказать, не обязательно тарелка, он хотел из своего праха, чтобы его сожгли, чтобы из его праха сделали несколько сотен фалоимитаторов, вот, которые затем, так сказать, использовались. Но этого не произошло, и в результате его везут развеивать в Кейптаун, где два океана сочетаются. Так что вот такие вот удивительные трансформации. Луч света, тарелка сделать. Я сложу еще читал, что можно заморозить в азоте и разбить на осколки.
Это одна из трендовых сейчас, да? Потому что она дешевле, оказывается, да, ее сейчас проводят как раз. Это, ну, своего рода тоже очень схожая процедура, как кремация. Действительно, тело замораживают, оно становится настолько хрупким, что разбивается и остается, по сути, тот же самый прах. Да, который загребается.
Ну да, потому что сожжение, оно тоже экологически не очень хорошо. Это очень, так сказать, загрязняет атмосферу.
Дым. Ну, на самом деле, это сложный вопрос, потому что современные кремационные печи, вообще, как это работает, это вот многим кажется это кощунственным. Да? Например, крематорий, он абсолютно автономен, современных крематорий. Угу. То тепло, которое он вырабатывает с помощью сжигания, оно идет на...
Он сам себя обогревает.
Да, он сам себя обогревает, поэтому это на самом деле это... ну, скажем так, они идут по пути экологичности. И вот мы были на выставке, как раз общались с современными производителями кремации, они очень делают упор на этом, что вот мы потребляем не просто мало газа, но еще вот как бы все тепло, которое мы производим, мы обязательно пускаем.
Ну да, так что в любом случае это какие-то такие инновационные практики. Здесь же можно вспомнить, что в Гонконге есть плавучие колумбарии, где там негде хоронить, и там они прах, и они только к нему можно сплавать, он где-то там на якоре в океане плавает, колумбарий, к нему можно в течение года сплавать, и по большим праздникам, когда поминают усопших, он причаливает Гонконга, люди приходят, а потом его снова отправляют в море.
Вы знаете, Сергей, азиатский рынок, это вообще безумно интересно, потому что я полагаю, что все-таки похоронной индустрии, как некий культурный продукт, он был завезен, да, импортирован. И если смотреть на то, как развивается китайский рынок, малайзийский рынок, там безумно интересные вещи строят, там многоэтажные пирамиды совершенно шикарно выглядят. То есть это надо просто посмотреть, можно найти в интернете. Даже в Латинской Америке строят, то есть в Бразилии потрясающие такие вещи. Но здесь очень важный момент, что все, конечно, работают над тем, что нужно делать с землей и как нужно делать с землей.
Да.
Когда я был в Люксембурге на конференции 3 месяца назад, они меня спросили, вот, а почему у вас так мало крематориев? Да? То есть у нас 16 крематориев на 140 миллионов жителей. Это, ну,
в России всего 16
крематориев? Да, в России всего 16 крематориев, да. Из них два частных, Новосибирский и Тульский. И они говорят, как же, вот почему вы не думаете про землю? Ну, как бы это же действительно нерациональное использование земли. А, действительно, вот мне кажется, Россия – это одна из немногих стран, которые как бы, ну, кладбище ее совершенно не заботят в плане того, что это нерациональное использование земли, которое только разрастается. Да? Все-таки мы говорим о том, что кладбище более-менее устойчивое в этом плане структура. Вот. И, конечно же, весь мир идет по экономии. То есть, ну, для Японии, например, которая крайне ограничена в этом, это 99% кремации. То есть все кремируются. У тебя нет другого варианта, потому что это гипердорого захорониться где-то. Это очень непозволительная роскошь.
В Японии, кстати, даже слышал, что есть там практика, что как-то прах интегрируется в корни дерева, и там выращиваются отдельные деревья с праха.
Не только в Японии, это и в некоторых странах Европы поддерживается. В Италии, например, это запрещена практика, то есть это законодательно регулируется. Да, это биоразлагаемое, да, то есть из тела человека путем разложения получается вот определенный, скажем так, биоматериал, из которого уже вырастает дерево. Я говорю, здесь это все вопросы человеческой культуры, да, на протяжении европейской культуры, это вопрос о том, что есть человек. Да, то есть мы постоянно этот ставим вопрос, он постоянно отображается в культуре, что есть человек, где границы человеческого, да, то есть на самом деле даже политика, политические ужасные вещи, которые происходили в 20 веке, это все вопрос о том, кто есть человек, да, где границы человеческого. И здесь похороны интегрированы, связаны с этим очень сильно, очень зависят от этого, да, потому что я не говорю об иммортализме, да, о бессмертии, очевидно, хотя, очевидно, человечество двигается в эту сторону, но сама возможность, вот, вы уже тоже об этом упомянули, замена частей тела, да, она же меняет самопонимание умирания. Если вы, например, на протяжении 30-40 лет по частям меняете свое тело, а что есть тогда ваше умирание?
Да, что остается, да.
Что от вас умирает?
Вместителем, вместилищем личности.
Да.
Ну да, мы здесь выходим на такой философский вопрос, что есть человек, и продолжим обсуждать его с нашим гостем Сергеем Моховым, главным редактором журнала «Археология русской смерти», через несколько секунд. Здравствуйте. Программа «Футурошок» на волнах «Радио Свобода». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Для каждого из нас это будущее рано или поздно наступит в виде смерти. И вопрос в том, как, собственно, что делать с твоим телом после смерти? И как остаться в виде памяти близких, как остаться на земле, и насколько наше «я» связано с нашим телом, насколько важно для памяти о нас наше тело. И говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Сергеем Мухов, главный редактор журнала «Археология русской смерти». Сергей, я хотел бы сейчас поговорить о еще одной практике меморизации, о своего рода цифровых кладбищах, о цифровом бессмертии. Потому что сейчас я так понимаю, что все больше и больше распространяются сервисы, когда человек продолжает существовать в соцсетях после смерти. Я думаю, вот у меня уже есть, к несчастью, но это жизнь, что поделать, на Фейсбуке несколько, двое или трое человек, которых нет в живых. Но, тем не менее, их аккаунты существуют, и время от времени кто-то, кто распоряжается их аккаунтом, делает какие-то посты там. У вас есть такие?
Ну, у меня лично таких людей нету, хотя...
Ну, наверное, сталкивались.
Да, но я должен сказать, что я ориентируюсь в этом плане на американский рынок, как наиболее прогрессивный, да. Если позвольте, я немножко зайду издалека. Дело в том, что похоронная индустрия, да, которая в том числе предоставляет любые там услуги, связанные с обращением с мертвым телом, она долгое время зарабатывала на продаже гробов, на бальзамации, соответственно, на таких вполне как бы стандартных, скажем так, вещах. И, конечно же, очень сильная экономическая подоплека в том, что в последние 20-летия все эти вещи как бы, ну, не приносят того уровня дохода, который как бы необходим. Да, и похоронная индустрия, она все больше трансформируется в область развлекательной, да. Замечательный исследователь Сандерсон называет это amusement, да, то есть развлечение, похоронная индустрия как развлечение. Конечно, появление новых технологий, любых, да, совершенно, это как и развитие нейросетей, интернета, развитие и так далее, приносит новые услуги. Например, в Америке, возвращаясь к вашему вопросу, можно заказать на сервисе такие, как бы ты заранее оплачиваешь, да, и заранее заказываешь некую свою стратегию после смерти для соцсетей, да, то есть агентство, оно, вы подписываете договор, продумываете, как агентство будет вести твои соцсети после твоей смерти. Вы продумываете видео, вы продумываете посты, вы продумываете общение и так далее. То есть вот вы говорите, родственники или кто-то ведет, да, в Америке можно обратиться к профессиональным людям, которые будут этим заниматься, да. Поэтому, конечно же, это очень сильно будет изменять уже в самое ближайшее время. И к вопросу о кладбищах, да, это будет точно так же интегрироваться, да, когда кладбище даже не обязательно будет связано с визуальными объектами на нем расположенными. Ты можешь, как в Pokemon Go, да, геолокационные системы, которые через смартфон ты можешь по-новому воспринимать пространство, которое вокруг тебя находится. Точно так же ты будешь приходить, поднимать смартфон, и он тебе будет показывать некий мемориальный парк с людьми, с историями, с фильмами и так далее. То есть это сейчас уже над этим работают.
Но с кладбищем может быть вообще как бы памятник, может быть как бы QR-код. Где-нибудь на дереве в лесу
сделанный. Я думаю, это уходящее даже уже.
И ты навел этот самый QR-код для смартфона, и тебе говорят, что вот здесь, скажем, это дерево связано с таким-то человеком, он был такой-то, такой-то, вот его пост и вот его фотография.
Но я говорю, что технологии настолько безумно быстро развиваются, что QR-код уже, это уже прошлый день, для, в том числе для похоронки. Вот они сейчас, я вижу, сервисы появляются, которые по принципу геолокации, да, по принципу вот игры Pokemon Go, ты наводишь, и тебе на смартфон данная локация воспроизводит определенную информацию, в том числе и об умершем человеке, конечно. Вот, я думаю, что, конечно, все технологии будут интегрироваться в похоронную сферу и предлагать совершенно уникальные какие-то безумно новые продукты, которые как бы для нас...
Это интересно философски получается, что сломался барьер между живыми и мертвыми. Это примерно как в Мексике, вот этот день мертвых, когда мертвые приходят в дом, им выставляют угощение, еду, питье. А тут получается, что мертвые, они при помощи цифровых технологий, они вернулись обратно в дом и живут рядом с нами, а не где-то там далеко на кладбище.
Да, 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 я думаю, что это очень точно вы описали, да, потому что современный западный человек, он вообще не живет в понимании того, что как бы смерть, она происходит здесь и сейчас, да, это некий такой процесс умирания, во-первых, он растянут во времени, да, во-первых, о том, что мы говорим, медицина, она позволяет, будет уже позволять в скором времени заменять там части тела или еще что-то. Конечно, это все будет интегрироваться, и умирание, оно не будет рассматриваться как неким конечным и тотальным процессом, да, то есть если для христианства это умерший человек, он оказывается там в чистилище, не знаю, где там, в аду или в раю, да, потом, потом он оказывается там в нашей памяти или еще что-то. Сейчас да. Это действительно, он будет настолько тотально присутствовать среди нас, если у нас будет заинтересованность в этом, в тех же нейросетях, да, которые будут воспроизводить модели поведения, в людях, которые будут заниматься его соцсетями и так далее, что понятие смерти, оно вообще очень сильно будет размываться, конечно.
Ну да, и здесь можно вспомнить то, что вот с чего эту часть начали, различные цифровые сервисы, Ether9 есть, Ether9 пишется, Ethernemy, это, как я понимаю, серверы, независимые серверы, в чем некоторые из них, они как бы даже независимы от электроснабжения, они на собственных геотермальных источниках находятся, где-то в Массачусетсе, второй сервис, по-моему, португальский, которые хранят ваш профиль, которые хранят вашу всю как бы зашифрованную цифровую информацию и транслируют ее на облако, то есть поддерживают ее в облачном виде. То есть фактически эта смерть получается просто переездом человека на облако.
Да, ну, Сергей, я это говорю, вот мы с вами уже несколько раз об этом говорили, это онтологический вопрос, что есть человек, да, потому что это на самом деле немножко даже пугает, да, потому что если оказывается, что мы же все воспринимаем себя как индивида, да, как некую уникальную личность, а оказывается, что некие технологии, некая нейросеть может очень сильно тебя копировать и воспроизводить. И, собственно, ни твоя телесная оболочка, ни ты сам уже не нужен для того, чтобы это поддерживать этот процесс.
В одном из эпизодов, по-моему, второго сезона «Черного зеркала» это есть серия, называется «I'll be back», «Я вернусь», когда девушка теряет своего бойфренда в автомобильной аварии, и затем через некоторое время получает предложение от одной фирмы, и она с ним сначала начинает общаться в соцсетях, он начинает отвечать на сообщения, и потом ей предлагают просто прислать андроида, в которого загружен его профиль, взятый из его цифровых следов, из его соцсетей.
Ну, я думаю, что это не только в «Черном зеркале», потому что, конечно, в раньше в фильмах это уже возникает, когда мы видим, да, герой, проспавший, например, Арнольда Шварценеггера, да, да, возвращается и видит, что его некий прототип, да, выполняет все его функции, вообще, в принципе, неотличим от него самого. Да, то есть вопрос, на самом деле, оказывается в том, что если можно заменить некую телесную оболочку, да, если есть некая возможность ее замены, то, в принципе, человеческое способно к некому клонированию и воспроизведению. Собственно, смерть не является
смертью. Ну да, мы, опять-таки, снова и снова, паки и паки, возвращаемся к вопросу, что есть я, что есть личность. В какой степени личность должна быть прикреплена к физическому носителю телу, и если тело, а, заменяется, или, б, умирает и помещается куда-то под землю или в крематорий, то, видимо, какая-то, может быть, есть нередуцируемая сущность, которая от этого тела оторвана. Ну вот, я думаю, интересно, что еще один тренд, который происходит, по крайней мере, ну и в России тоже, и в западном, и в обществе, и в азиатском, это то, что люди больше стали думать и говорить о смерти. Потому что это какой-то пост-постмодерн. Потому что кажется, что в постмодерне идея смерти, она как-то очень вытесняется на края, да, мы должны быть молоды, здоровы, мы должны предоставлять такое счастливое, гламурное, глянцевое рыночное тело для того, чтобы потреблять, и смерть, она выносится куда-то за края. А вот сейчас снова происходит как бы реактуализация смерти.
Мне нет, к сожалению, готового ответа, потому что здесь много вопросов, да, опять же, если мы говорим, что если тело можно заменить, то в чем потребность содержать его в той или иной там хорошем состоянии, да. Мне кажется, как раз это связано с тем, почему мы легче говорим о смерти, что возникает очень много возможностей контролировать, прежде всего, здоровье, прежде всего, собственно, самочувствие, тело и так далее, и так далее. Вот, то есть мне кажется, что это связано исключительно с этими моментами.
Ну что ж, я думаю, что наш нынешний эфир, эту передачу тоже можно отнести по ведомству такого вот терапевтического разговора, по крайней мере, что эта тема не табуирована, она, так сказать, обсуждается, и она в том числе ведет к достаточно интересным сценариям, которые каждый может продумать для себя относительно собственного ухода, или, может быть, даже не ухода, а просто переезда в другую комнату, о которой мы еще не знаем, но которая, несомненно, существует. Ну что ж, Сергей, спасибо вам за этот разговор. Сергей Мухов, главный редактор журнала «Археология русской смерти», был в гостях у программы «Футурошок». Ну а мы давайте думать о смерти, думать о жизни. В конце концов, смерть – это такая же часть жизни, и без нее жизнь не была бы такой же, такой бы полной и интересной, какой она есть сейчас.
Спасибо.
Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.